მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сыны улицы пшикленты опазбы, Кторый от наймочих лад Постращал рабовал град. Аж в урочище два пьекной уличницы впад.
В этом выпуске мы представляем польского барда, актера, автора книги воспоминаний «Пять лет в концлагере» Станислава Гжещука. Он сочинял и пел городские баллады на довоенном варшавском диалекте. Гжещук умер в 1963 году.
Але я мій вицацканий шепце якийсь гость, а це я там ніби овшем може бить. И нагле поткнувши о камень, рычонцом вся кость, как они могу в той Варшаве жить. Их культура не забраня, робите таке полувания, шекера, мотика, бимбергас, а жеби их и пьорун час. Шекера, мотика, пилка, деска, юж улица Скарышевска, шекера, мотика, пилка, гвоздь, маж гурала имя пусть.
Подробней о Станиславе Гжещуке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. У русского зарубежья есть свои специфические слова и словечки, которые мало кто знает в метрополии. Как правило, это заимствование из английского, французского, немецкого. Одно из таких слов – дефектор, то есть перебежчик или невозвращенец. В годы советской власти на Западе осело не так уж мало перебежчиков. Большинство из них не вернулись на родину по политическим причинам. В этой передаче я представлю вам трех дефекторов. Начну в хронологическом порядке. В марте 1949 года в американском секторе австрийской столицы попросил политического убежища офицер ГРУ Вадим Шалапутин, впоследствии журналист, сотрудник «Радио Свобода» Виктор Грегори. В начале 90-х прошлого века он вышел на пенсию, умер в Ирландии. Это моя архивная запись. Наш разговор начался с вопроса, почему советский офицер стал перебежчиком.
Нужно начать с моего воспитания, наверное, потому что я родился в семье актера московского Ивана Никифоровича Шалапутина. Был воспитан на старых русских классиках. К возрасту примерно 12-13 лет сознание переменилось. До этого я был, конечно, самый настоящий советский мальчик. Потом у меня начало создаваться впечатление, что, может быть, и на Западе, в капиталистическом мире, жизнь уж не такая дурная, как нам говорят. И когда началась Великая Отечественная война в 1941 году, с фронта приходили замаскированные, конечно, сообщения о коммюнике о подступлении, я пришел к заключению, что советская коммунистическая система не только несовершенна, но гнила. Когда меня направили в центральную группу войск в 1948 году, я работал переводчиком в разведывательном отделе штаба центральной группы войск, я быстро изучил жизнь австрийцев, я говорил по-немецки, и она мне понравилась куда больше, чем моя жизнь и жизнь моих соратников, моих друзей в Москве. Непосредственным поводом для моего решения уйти было то, что меня готовили на функцию агентурного офицера в Братиславе. Я знал чешский язык. И мне, откровенно говоря, эта роль очень не улыбалась. Я никогда не любил этой мышиной возни секретной службы разведки. Накануне моего ухода, это как раз почти ровно 44 года тому назад было, я начал думать о последствиях моего ухода для моих родителей и для моих ближайших друзей. И сейчас же я сказал, что если я начну об этом думать, то я, наверное, никогда не смогу исполнить своего плана.
Ваш уход как-то отразился на судьбе родителей?
О, да. Отец и мать по сталинским законам были высланы из Москвы. Отец умер в Сибири в 1958 году, насколько мне удалось узнать. Правда, их в лагерь не направили, слава богу. Они оставались на свободе. И отец, согласно сведениям, полученным из театральных кругов в Москве, работал в местном театре, не то в Иркутске, не то в Чите, до своей смерти.
Из-за того, что ваши родители были сосланы, у вас не было угрызений совести?
Конечно, конечно. Ужасное, ужасное. Сразу же после того, как я оказался у американцев, в их контрразведке, у меня начались жуткие угрызения, и я умолял американцев через американское посольство в Москве как-то сообщить моим родителям. Но они улыбались и говорили: ну, вы знаете, это сейчас невозможно и все такое.
Виктор, а как вас встретили американцы?
Очень мило, очень хорошо. То есть они немножко были удивлены. И первый вопрос, который мне задали, был: а вы знаете, что по соглашению с советским командованием мы должны выдавать дезертиров, советских дезертиров, обратно? Я сказал: я надеюсь, вы будете рассматривать меня не как дезертира, а как политического беженца. И этим они удовлетворились. И после этого все пошло очень гладко.
В 1951 году вас заочно в Москве приговорили к расстрелу. Этот приговор как-то сказывался на вашей дальнейшей жизни?
Нет, я скажу, что на мне лично это никак не отразилось, потому что, вы знаете, я был такой мелкой сошкой, никаких особенных секретов ГРУ или каких-то других я не знал, потому что я не мог дать такой информации, выдать каких-то там агентов и так далее, чтобы за мной специально охотились или присылали карателей. Поэтому я никогда особенно не беспокоился за свою судьбу, несмотря на этот смертный приговор.
...1956 год был годом 20-го съезда, временем оттепели. Для многих временем надежд. Но именно в 56-м году 23-летний выпускник филологического факультета МГУ Александр Дольберг решил остаться на Западе. Почему?
Грубо говоря, у меня было постоянное ощущение загнанности и несвободы. Ощущение того, что придется сидеть. У меня были друзья, с которыми мы обсуждали самые разнообразные, недопустимые для обсуждения в то время вопросы. Было ясно, что вокруг нас ходят стукачи. Среди моих знакомых были такие люди, как Синявский и Даниэль. Уже началась эпопея с Абрамом Терцем, то есть с нелегальной переправкой на Запад рукописей для публикации там под псевдонимом. Я об этом знал. Было ясно, что рано или поздно либо я сам в это дело войду, либо как-то буду вовлечен в это дело. В общем, ясно было, что рано или поздно придется сидеть.
Как вы готовились к тому, чтобы вырваться из Советского Союза?
Никак. Этот случай представился мне в конце лета 56-го года в виде туристской поездки в Восточную Германию. Берлин тогда был открыт, и через Берлин на метро я оказался на Западе. Это был очень проторенный путь, путь, по которому прошло несколько миллионов немцев и несколько сот тысяч жителей Восточной Европы. И хотя там бывали в метро какие-то проверки выборочные, но возможности провала были очень невелики. Но я этого, естественно, не знал.
Ваш побег, кажется, был скандальным. О вас вспоминал даже Никита Хрущев.
Да, он был скандальным, потому что он был как бы первым. Как бы оказалось, что это странным образом начало третьей эмиграции. Я этого, естественно, не понимал. Это каким-то таинственным образом рассмотрел один из самых замечательных аналитиков советского строя, старый меньшевик Борис Иванович Николаевский. Вот он в предисловии к одной из моих первых статей, которая появилась в «Социалистическом вестнике», в редакционной врезке написал, что мы здесь имеем дело с эмигрантом иного типа, чем ранее.
Александр, вы говорите о том, что сбежали в Западный Берлин из Восточного, подобно миллионам восточных немцев. Для вас это были, может быть, самые драматичные минуты вашей жизни. Не могли бы вы рассказать, как все это происходило?
Мы приехали с группой в Восточный Берлин, и у меня в Восточном Берлине были знакомые, преподавательница немецкого языка, старая немецкая коммунистка. Я ей привез из Москвы кофе. И я сказал руководителю группы, что я хотел бы к ней съездить и отвезти ей кофе. Он сказал, что он доведет мое желание до начальства и выяснит. После чего всей группе было сделано строгое внушение, что в Берлине возможны провокации. Никто никуда в Берлине ни один, ни вдвоем, ни с кем не пойдет и не поедет. В других городах ГДР, пожалуйста, ходите куда хотите, в Берлине же нет. Это было, пожалуй, последней каплей, как бы переполнившей чашу моего терпения. При первом же случае, в первый же день пребывания в Берлине, мы попали в одну галерею, и я увидел, что эта галерея дает мне удобный случай улизнуть. Галерея имела такую форму конской подковы. То есть можно было войти в один конец и выскочить в другой, так что это было не очень заметно. Что я и сделал. Я перешел через Александерплац, спустился в метро и поехал в направлении на запад. Я знал немецкий язык. Когда я проехал несколько остановок и по рекламам понял, что я на западе, я вышел из метро, поднялся наверх, стоял полицейский. Я его дрожащим голосом спросил, где можно здесь попросить политического убежища. По-видимому, он этот вопрос слышал несколько десятков раз в день, и он совершенно отработанным голосом такого синтезатора ответил мне: вторая улица направо, полицейский участок.
Полицию вас встретили как героя?
Когда выяснилось, что я из России, проявили интерес. Поначалу хотели принять как немецкого беженца, поскольку у меня немецкая фамилия, когда-то в 18 веке мои предки с Екатериной прибыли в Россию, они строили экипажи и кареты для императорского двора. Когда мне сказали, что если меня примут как немецкого беженца, я должен буду самостоятельно добираться до лагеря для немецких беженцев, то тут все накопившиеся за день у меня страхи разрядились, и я сказал, что я ни в коем случае один из полицейского участка не выйду. Тогда мне немецкий полицейский сказал: ну что же, в таком случае мы с вами будем обращаться как с русским беженцем, передадим вас американцам, поскольку мы в американском секторе Берлина, американцы о вас позаботятся, но вы об этом пожалеете. Я не мог понять, что же это он имеет в виду. Вы об этом пожалеете. Может, он большевик, коммунист? И действительно, меня передали американцам. На следующий день меня перевезли на американском военном самолете во Франкфурт. И я очень скоро понял, что имел в виду добродушный немецкий полицейский. В американских инстанциях меня встретили мордой об стол. Меня начали допрашивать. Допрашивали меня люди малокомпетентные, грубые, малоинтеллигентные. Они никогда человека моего типа не видели. Они были сильно заражены маккартизмом и шпиономанией. Поэтому они меня начали раскалывать на шпионаж, на агентурность. Я у них сидел 6 недель в одиночке, комфортабельной одиночке. Меня не морили голодом, полной изоляции, кроме как от следователя. И к концу 6 недель, когда я себя поймал как-то в сумерках на том, что я сижу на кровати и вою как собака, я понял, что надо предпринимать какие-то решительные действия, иначе я просто сойду с ума. И тут я объявил голодную забастовку, и меня выпустили. Но выпустили с клеймом, что перебежчик не сумел доказать отсутствие обмана. То, что называется в англосаксонском праве bona fide, называется это латинским термином. И вот это клеймо за мной тащится всю жизнь. Я потом достал по американскому закону о свободе информации, спустя много десятилетий, достал кое-какие документы из Федерального бюро расследований. И там, в этих рассекреченных документах, это сказано черным по белому, так что это не мое воображение, не моя фантазия, а так оно в действительности и было.
Самые первые допросы и то, что вас подозревали, как-то сказалось на вашей дальнейшей профессиональной карьере?
Да, в частности, например, у меня был закрыт журнализм в тех учреждениях, в которых, собственно, только и был возможен русский журнализм, типа радиостанции «Свобода», типа BBC, потому что, естественно, что для того, чтобы получить там даже не место, а просто работу, нужно было получить добро от органов безопасности. А за мной тянулось постоянно вот это вот недобро от тех первых допросов у американцев.
С конца 80-х Александр Дольберг, его журналистский псевдоним Давид Бург, время от времени выступает в русских программах BBC и в радиожурнале «Поверх барьеров» «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Дефекторы». Мой очередной собеседник – Сергей Юрьянин. В прошлом – редактор литературных и культурных передач «Радио Свобода». Писатель невозвращенец. В 1977 году в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга Сергея Юрьянена. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР и в том же году попросил политического убежища во Франции. Сергей, почему вы пренебрегли успешной литературной карьерой в Москве?
29 лет – это уже не молодость, Игорь. Ну, конечно, в то время, когда средний возраст члена Союза писателей равнялся 67 годам, если я не ошибаюсь, это, возможно, и было достижение. На самом деле, я находился в состоянии глубокого и всеобъемлющего кризиса.
А у вас были уже наработаны какие-то тексты, когда вы приехали в Париж?
Нет, к сожалению, эти тексты, которые я вот писал в состоянии этого кризиса, они меня не удовлетворяли своей, скажем так, публицистичностью.
Вы написали воспоминания, очень проникновенные воспоминания о Юрии Трифонове, Юрии Казакове. Этим писателям, кстати, каким-то образом удалось преодолеть цензуру. Почему они для вас не стали литературным примером?
Казаков был, на мой взгляд, отчасти защищен классической традицией, которая в его случае вот и обнаружила свою малопродуктивность уже в тех условиях. А Юрий Валентинович Трифонов, он пошел дальше, он анализировал свой страх, но, и тут я согласен с его братом, с которым я познакомился в Париже, с братом-невозвращенцем Михаилом Деминым, он не смог перешагнуть через свой страх, который так прекрасно понимал. Я все-таки принадлежал к другому, к следующему поколению, у меня проклятых вопросов было больше.
Так уж исторически получилось, что у русского зарубежья своя давняя литературная традиция. Вы как-то вписались в эту традицию, живя в Париже?
Когда я оказался в Париже, там литературную ситуацию определяла вот диктатура этой конфронтации домов и семей. Я не примкнул ни к одной из сторон. Первые произведения, первые вещи я публиковал на других языках. Роман, скажем, у меня вышел впервые по-французски.
Ну, в Советском Союзе вас худо-бедно издавали тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, а журналы русского зарубежья – это максимум 1000 экземпляров, а издание, скажем, романа по-французски в переводе на французский, но я не думаю, что это больше 5000. Количество, тираж вас не обескуражили?
Вспоминая прижизненные тиражи Достоевского в его собственной стране, в России, я думаю, что зарубежная 1000, переводные западные тиражи в пределах 5000 – это вполне реальные вещи.
Сергей, останься вы в Москве, вы могли жить на вольных литературных хлебах, а здесь вы уже много лет живете как нормальный западноевропейский писатель, то есть каждое утро водите на службу. Вас это не гнетет?
Не помню, кто из советских авторов глумился над словами Бунина о том, что он остается на чужбине, поскольку выбрал свободу и независимость. Глумился в том смысле, что, вот, дескать, двухкомнатная скромная квартирка на улице Офенбаха ни в какое сравнение не идет с теми возможностями, которые предоставляет государство советскому писателю. Я думаю, что в мои европейские ночи нормального дневного служащего, ночи наедине с компьютером, они вполне, может быть, и конкурентоспособны. И я вполне серьезно отношусь к своей службе, к своей работе, поскольку вот это гарант, так сказать, моей писательской попытки.
Сергей, а как отнесся к вашему решению остаться на Западе ваш тесть, генеральный секретарь Коммунистической партии народа в Испании?
Помимо того, что он был коммунистом, он был испанцем, человеком анархичным. Игнасио или переоценивал свои надежды на меня, как это было сначала, уговаривая себя, что, возможно, все не так плохо, и его зять станет вторым Шолоховым, Ринбургом, Симоновым. Или, опять-таки, переоценивая угрозу моих подрывных тенденций, поскольку первые мои лирические рассказы показались ему вот нестерпимыми. Он кричал в гневе, что вот враг социализма, хуже диссидента. Роман, который я издал в Париже после «Выбора свободы», он прочитал в Мадриде по-французски, если и шокировал его, то я не думаю, что в смысле антикоммунизма. И он сказал мне об этом сам, когда последний раз мы пересеклись в Париже в начале 80-х. Он сказал, что им, испанским коммунистам, всегда был свойственен особый пуританизм, от которого они избавились, только вернувшись в страну. И благодаря вот этому поколению после франкистской испанской молодежи. Я понял это так, что реабилитирован, по крайней мере, в литературном смысле.
Сергей, а вы испытываете какое-то чувство близости к другим невозвращенцам? Можно ли говорить о коллективном портрете невозвращенца, или все-таки это натяжка литературщина?
Я не особенно близок с другими невозвращенцами, но такое чувство социальной близости, криминальное такое чувство, испытываю. Я знал, что отличает вольноотпущенника от человека, который сам себе организовал, сам себе выбрал свободу.
Невозвращенец Сергей Юринин собирается стать возвращенцем хотя бы на время?
Боюсь, что домой возврата нет.
В заключении, образ невозвращенца под другим углом зрения. Что испытывают те, кого оставляют, бросают? Московскому мальчику Филиппу было 7 лет, когда его отец не вернулся из-за границы. Много лет спустя Филипп эмигрировал. Теперь он американский бизнесмен. Что он помнит о себе 7-летнем, как бы внезапно осиротевшем?
Я мало что тогда понял. Какое-то такое сознание появилось только через несколько лет. То лето я помню, что я уезжал на дачу, и папа, последний раз, когда мы с ним прощались, он, по-видимому, уже знал о своих планах. Тем не менее, он сказал, что вот когда ты приедешь, между дверью и стеной будет стоять новый двухколесный первый твой велосипед. И, конечно, когда я вернулся через 2 месяца с дачи, я первым делом понесся смотреть новый велосипед. Велосипеда не было, и это произвело на меня сильнейшее впечатление. А что там папа остался за границей, это только через несколько лет, в общем, дошло в таком уже сознательном состоянии. Но про велосипед я помню по сей день. В школе у меня поменялась фамилия, и, конечно, мы не афишировали совершенно того, где папа и что папа. Еще несколько лет позже, мне, наверное, уже было, может быть, 10 или 11, я помню, как я спрашивал маму, а может быть, папа советский шпион, разведчик, герой, которого заслали на Запад с особым поручением. Мама отвечала смутно.
В отрочестве вы часто вспоминали об отце?
Не могу сказать, чтобы я особенно часто вспоминал об отце. Отца как бы не было. Я помню, что когда мне исполнилось 13 лет, раздался телефонный звонок, и это был отец. Но это был разговор с, в общем-то, малознакомым человеком. Только когда мы выехали с мамой в эмиграцию и встретились с отцом, тогда я с ним опять только познакомился.
Вы поддерживаете отношения с отцом за границей?
Да, конечно. Мы поддерживаем отношения. Отец, в общем-то, эти годы помогал, активно участвовал в оплате моего бесконечного образования высшего. Да, а теперь мы с ним дружим. И, в общем-то, я должен сказать, что такой вот новый родитель в моей жизни, это было нечто вроде такого бесплатного подарка, угощения. Не было. И раз, пожалуйста, такой вот сюрприз. Так что, в общем-то, я вполне был доволен заполучить еще одного родителя.
Все-таки, в конце концов, с большим опозданием свой велосипед вы получили.
В какой-то другой форме, но, в общем-то, мы можем сказать, что да, получил.
Вы слушали передачу «Дефекторы». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. С 1926 года по 1959 в Уголовном кодексе РСФСР была статья, 58-я статья, устанавливающая наказание за активные действия или активную борьбу против рабочего класса и прочие контрреволюционные преступления. С середины 30-х и до конца 50-х годов осужденные по 58-й статье составляли около половины всех заключенных в СССР. Статьи такой больше нет. В этом выпуске «Поверх барьеров» воспоминания 3 бывших узников ГУЛАГа. Их записал петербургский радиожурналист Леонид Дубшан.
Родился в 11-м году в семье священника. 11-й по счету, последний. Папа мне, если я приду на хор и пою, то он мне давал 20 копеек. И просвирку туда вина нальет. Это я помню.
Рассказывает Павел Калинникович Галицкий.
Мы уже жили в городе. Город Армянск. Это рядом с Перекопом. 4 километра от Перекопа. Так что всю эту эпопею перекопскую в Врангеле как разбили. Я ж там все это пережил на себе.
В 30-м году нас раскулачили.
Мария Ивановна Виткевич.
Пришел Чулков, председатель, в кожаной куртке с портупеем, красивый. И Мазов, папин троюродный племянник, который ходил к ним зерно занимать. А когда началась коллективизация, активистом пошел. Как сейчас? Стол, самовар на столе. Самовар у нас красивый еще был, резной такой. Брат сидит, 12 лет брату было, на порожке. А мы с мамой в углу такие вот скамейки, вот такие пристенные, называются конопельки. Так икона висела, большая-большая икона. Я с этой стороны маме держусь за юбку, здесь брат держится, там не было 4 еще. А этот грудной у нее 6 месяцев на руках. Дед у нас шил шубки очень хорошие. На мне такая маленькая шубка, отороченная мехом, на маме шубка. Так эту шубку с мамой сняли, одели ей телогрейку. С меня сняли эту шубку, одели какую-то пальтоху. Мама плачет, и мы плачем. И нас из дома выселили.
Наша дача была рядом с дачей Берия.
Коммунелла Моисеевна Маркман.
Я даже вот в сына его Сергея кидала шишки, это я помню, он младше меня. И жена Нина Берия прибегала к маме и говорила, что мне делать, вот приехала целая куча его товарищей, и все, что было в доме, они съели, мне детей нечем кормить. Вот такой он был, очень хороший для своих товарищей. Совершенным зверем он был для тех, кто был с ним не согласен. А отношения между папой и Берия сразу очень испортились.
3 старых человека. Воспоминания у всех свои, но есть и общие. В судьбу каждого вторглась 58-я статья, каравшая так называемые контрреволюционные преступления, каравшая жестоко.
Папа с 22-го года был в Грузии, и он был один из руководителей, а мама моя была беспартийная, ну, в общем, 100% разделяла взгляды папы, и учили меня так: «Тебя нет». Есть люди, вот где-то в конце очереди, длинной, о ком ты должна подумать, потом подумаешь о себе. И так жили все те папины товарищи, с которыми мы общались. Это были старые коммунисты, которые делали революцию. Конечно, все они до одного расстреляны были в 37-м году. Папа тут же в 37-м году был расстрелян. Причем с Берией у него были личные, близкие счеты. Мама тоже в 37-м году села. И мы с моей родной сестренкой, мне было 13, а ей было 15. Когда, значит, папу забрали, папу в августе, маму забрали в октябре, и нас отправили в детский дом. Когда мама вернулась из лагеря, она вернулась в 46-м году, тут же через 2 года посадили меня на 25 лет. Дело в том, что я была в организации, и нас было всего 6 человек. Теймураз, Тема, Тезишвили. Это мой школьный друг. И вот этот самый Тема сказал, что был расстрелян его отец и мой отец, лично Берия. И наша была цель, наша была мечта убить Берия. Как это когда-то Вера Засулич могла идти и стрелять. Ну, что мы успели? В Тбилиси расклеивали листовки, по городу расклеивали. Мы хотели показать людям, что есть люди, которые не живут, закрыв глаза, уши и не дрожат страха. Хоть мне сейчас уже 80, тогда было 19-20, да, когда мы там были. Я не жалею. Тогда не нашли нас. Нас судили в 48-м году за дело 43-45 года. Восстание, террор, агитация, организация. Мы все были уверены, что нас расстреляют. В 47-м году была смертная казнь. В 49-м году была смертная казнь, в 48-м году ее не было. Мы не знали, что вообще отмена этого самого на суде. Я примерно вот так вот говорила. Ну что же, вы победили. Если победили бы мы, мы бы вас уничтожили. В данном случае ваше право, конечно, вы уничтожите нас. Ну, тут громкие фразы, мы все были фанфароны, конечно. Я не хотела маме говорить, что 25 лет, я хотела сказать 10 лет, думаю, за 10 лет, может быть, мама умрет. А из лагеря, когда я написала, знаешь, мама, я знаю, что тебе очень тяжело, давай мы в один и тот же день договоримся и покончим с собой. Мама мне написала письмо, это у меня есть, она пишет, какая-то у меня забавная. Неужели тебе не интересно, какие гадости еще нам может придумать судьба? Вот такая у меня мама была. Так меня воспитывали. Мне так хочется, чтобы люди не боялись беды. Вообще самое страшное на свете – это чувство страха. Я и сейчас ничего не боюсь. Тараканов боюсь, змей не боюсь.
Родилась я в 24-м в Тверской области, в деревне Вольно-Раменье.
Мария Ивановна Виткевич.
У нас было 6 детей. Когда раскулачивали, папа ночью скрылся, уехал сюда, вот в Красное Село, к маминому брату. Я в 33-м году только сюда попала. Папа перед войной безвыходно лежал в больнице. А сестра была на окопах под Оренбаумом, старшая. Ну и вот 11 сентября... Анна прибежала сюда проститься с отцом и за мной, чтобы нам уйти в Ленинград. Ну, пока мы с отцом прощались, выходим уже 10, уже темно, сентябрь, куда ж. Там, слышь, говор немецкий. Хальт! И они тут вот и стояли. 3 года на работу гоняли. А уже, когда началось отступление в 44-м году, насильно нас погнали в Германию к себе на работу. Привезли нас в Германию, лагерь Вильхенсхаген, горячий цех. Работали немки. Мужчины все на фронте были. Так женщины иногда даже нам бутербродик давали. 28 апреля нас освободили. Наши родненькие, целуем им ремни, целуем звезды. Они нас только, давай, быстрее выходите. Ой, девочки, да такие красивые, да остановитесь на минутку. Ну, подождите немножко, ну, давайте поговорим. Мы говорим, нет, некогда, мы со всеми вместе. Выходим, темно, дым кругом, все горит. Давайте, мы вас поведем. А сами толкают нас на руины. Я вырываюсь, я говорю, вот освободители, дайте нам уйти-то. Идите, сволочи, немцам давали, а нам не хотите давать. Идите к немцам обратно. Мы догнали колонну и нас привели вот на пересыльный пункт. На пересыльном пункте на второй день раз заходит какой-то капитан, второй раз заходит, посмотрел. На третью ночь в 11 часов вызывает меня начальник пересылки. Я захожу, он говорит, тебя вызывает капитан к себе. Какой капитан? Капитан контрразведки. Я сразу подумала, какими он глазами смотрел. Но прихожу, дверь сразу на ключ. На столе явство и вино там какое, я не знаю. Начал меня уговаривать. Из лагеря, знаешь, что вы голодные, давай покушай. Ты мне очень понравилась. Ты уже взрослая, можешь собой распоряжаться. Я говорю, я еще не целованная, я не собираюсь. Иди и подумай. И 4 мая, 3-го, он уже меня хотел насильно взять. Дверь на ключ, вот так вот хотел положить. Я ему хорошо, как меня учили, поддала. Пожалеешь. На другой день меня приводит в штаб. Полковник сидит, такой уже лет, наверное, 50. А этот расхаживает, улыбается. Я говорю, вот этот капитан 3 ночи добивался моего сожительства. Я отказала ему в интимной связи. А этот тогда, ха-ха-ха, ты что, немцам давала, а нам не хочешь давать? Вот посидишь 2 недели в карцере, сама к нему придешь. Я говорю, спасибо, освободители. Но я говорю, и за 2 недели я не изменюсь. Приводит меня в подвал. Боже мой, может быть, действительно это согласится? Нет, Господь Бог говорит, ни в коем случае не соглашайся. Требую осмотр врача, чтобы меня не оскорбляли. Приводит к врачу. Молодой, красивый, интересный врач военный. Господи, какой стыд, какой срам. Ну, раздевайся, ложись. Я еще и лечь не успела как следует. Он говорит, вставайте, девушка. Я говорю, так иначе ж быть не могло. Садитесь. И он, наверное, с полчаса разговаривал со мной и спрашивал, как мне удалось сохраниться, пережив такую жизнь. Но я ему говорю, что насильно никто не брал из немцев. Он приходит, кладет буханку хлеба на стол. Фрау Фикен, Я говорю, я тебе сейчас как фигну, так ты на фронт полетишь. Не надо, не надо, брал с ней буханку под мышку, он найдет себе женщину, которая даст. Ну, хорошо. Он конвою говорит, что берегите эту девушку. Ну и что, меня обратно в подвал? А 16-го уже тройками я обсудила. Расписывайся. Я расписалась. Капитан написал все правильно. С моих слов записано верно. А место пустое осталось. А он потом писал. Это я уже в деле познакомилась. Что я работала в лагере военнопленных переводчицей и выдала собиравшегося к побегу Харичкина вот Николая и еще Сергея какого-то, как будто я фамилию не помню. И меня судили. И от конвоя только узнала. Мне 10 лет и 3 года поражения в правах. 58-1А. Измена Родины. А в Норильск везли как. Господи, боже мой. В Архангельске погрузили в теплоход. Трюм женщин, трюм мужчин. Мужчины проделали в трюме дырку. И ночью к этим женщинам они приходили. Но в темноте разве найдешь, какая кто? Поэтому падали на любую, какую только можно. Опять Господь Бог меня спас. После этого капитана, думаю, я возьму из детского дома ребенка, буду воспитывать, но уже замуж за таких подлецов ни за что не пойду. Там агроном, вот будущий мой муж, нашелся. Он освобожден, и у него была уже комнатка. Но я бы не сказала, что любовь у меня была. Просто я вот посчитала, что нужно чистый мужчина, у него руки чистые, обходительный. Я хотела на Татьяну быть похожей. Я до сих пор наизусть все помню. Письмо Татьяны к Онегину. Онегину к Татьяне, да. Ой, не забудьте в селение посетить нас.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «58-я статья».
Павел Калинникович Галицкий.
30-го меня арестовали. 37-го. Повез жену в родильный дом. Ну, не доехал я до Рамушева, где через реку Ловоть надо было переезжать на пароме. Сняли с машины. Сначала нас держали при НКВД, там такая клетушка была, 30 человек набито, как сельдей бочки. А потом, значит, в старорусскую тюрьму отправили. Слесарь сказал, да, на месяц занимался контрреволюционной деятельностью, рассылись до жопы пополам, выдержано, как все, на блюдечке, вот так вот дергают, толкают, щипают. Задурмали голову, а у меня только тошнота наступала от них. Я просто их отвратительные морды видеть уже не мог. И все, вызывали, значит, печатать. Компьютер большой. Лежит листок, и вот на нем, значит, играешь на гармошке, значит, пальцы печатаешь. Сначала тебе пальцы дамажут краской, а потом ты, значит, печатаешь все пальцы на одной и на другой руке. А я, значит, печатаю, а сам смотрю, это мой лист, а внизу статья КР, срок 10, все. Я говорю, ребята, так-то и так-то, вот. Ой, мы тоже будем смотреть. И пошел, значит, после этого капитан первого ранга Гречениченко. Хороший мужик, между прочим, замначальника укрепрайона Ижорского. Приходит красный весь. Он такой рыхлый, белый, и все лицо в пятнах. Товарищи, это безобразие. У меня написано вор. 10 лет вор. Какой я вор? Я военный. Я буду жаловаться. Мы хохочем. Смешно, ну, господи, такое дело. Мы хохочем. Вот я ему говорю, слушай, военная организация. Расшифровка. Ну, 10 лет, черт с ним, черт с ним. Уже на Колыме я узнал, что у меня не КР, а КРТА. Троцкистская агитация. Добавили еще, значит, две буквы. Меня, между прочим, обвинили в том, что у меня Сталин в одном месте смотрел не в ту степь. Портреты должны смотреть не со страницы, а в страницу. Даже в обвинении записали мне там где-то, черт их знает. Контрреволюция. Срок 10 лет. Был у нас депутат Ленсовета. Я в тюрьме встретил его на пересылке. Небольшого росточка, Ваня Жуков. Он работал бригадиром печников. Как нужно печку починить срочно. Ваня, надо делать. И он сейчас обольется весь водой. И прямо еще горячая печка лезет, и там, значит, все починяет. Зарабатывал большие деньги и пользовался уважением среди начальства и рабочих. И вот Ваня Жуков, значит, после такой получки напился, а в это время как раз пропал Ливаневский. Летел в Арктику, ну и пропал. И радио передает, значит, Ливаневскому пропал, вот, организовывает его поиски. Он лежит под этим радио. Подходит милиционер, эй, гражданин, ты что здесь делаешь? И я
еще Льва Невского. Его забирают в тюрьму, 10 лет дают. Так Ваня Жуков нашел Льва Невского.
В тюрьме это же разговор, как дальше, что дальше. Люди бывали, которые по 2 срока имели, по 3 срока. Контрики и бытовики. Ну, говорят, что есть такие места, где поселение. Ты можешь семью вызвать, там работать, жить. Ну, мать твою, да. Мечты, где ваша сладость. Приехали на Колыму. Колыма, чудная планета. 12 месяцев зима, а остальное лето. С Владивостока нас погрузили, значит, на баржу, с баржи на Джурму. Пароход такой 6000. И через 7 суток мы в буре была страшнейшая. С блевотиной все это смешалось. 8-ярусные нары в трюме, 8 ярусов. Приехали пасмурный день. Тучи свинцовые такие. Ну, климат, конечно, подходит под ленинградский там. Но более такой мрачный. А на второй день солнышко заиграло. Солнышко. Нас 1500 пригнали на прииск Линковый 8 октября, а к Новому году осталось 450 человек. Вот так вот. 1050 отошло в Бериной. Добывали золото. Причем работали не 8 часов, а по 16. 10-12 часов нас держали в забое. После этого 2 часа ГПР, горно-подготовительные работы. После этого гнали в лес заготавливать дрова. Для вохры надо дрова, для кухни надо дрова и для барака своего дрова. И получалось 16 часов. Уходили темно, приходили темно. Вот так. Да что человек дичает? Работаем мы завоя. И приехала первая женщина, жена начальника ОЛПа, она работала у нас в отделе кадров. УРЧ, учетно-распределительная часть называлась. И вот мы работаем, вдруг смотрим по забою, а забой высокий, 1,8 м. Идет. Ребята, баба. Весь забой бросил работу. О, рты раскрыли. Дикое животное, ценное так, не смотрели, как эта женщина. Боже, ай-яй-яй-яй. Это было 39-й год. Первый раз увидел женщину. Настоящую женщину. Симпатичную, с длинными волосами. Ай-яй-яй-яй-яй. Я, конечно, жил даже с женщинами там. Сошелся с женой начальника участка. Это уже опасная вещь. Она член партии. А я беспартийный большевик, заключенная сволочь. Вышел в 52-м году. 18 октября 52-го года. Я там срок еще получил. Было дело. Я с вами выживу. Вы подохнете, а я выживу. Вот так и вышло, что я выжил. И сейчас уже 96-й год живу. Я знаю, что есть не Бог, а есть высшая нравственность человека. Вот это Бог. Если ты добрый, если ты честный, если ты правдивый, значит, у тебя есть Бог. А если ты сволочь, так ты безбожник, и все. Но верить хоть и в загробный мир? Нет, я верю в знание и силу человека, как сказал Есенин. Вот так вот.
Рассказывали Комунелло Маркман, Мария Виткевич и Павел Галицкий.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «58-я статья». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
У сусядов и на Чфартаку ройно гвано, як Сильвестра ры. Радио и патефон гра на смяне, танго наше танго кохане.
Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Журналист-международник Петр Черемушкин рассказывает о варшавском барде Станиславе Гжещуке. Пожалуйста, Петр.
Гжещук в моем представлении относится к тому поколению, послевоенному поколению, которое волей или неволей поддержало новую коммунистическую власть. Или эта власть воспользовалась этими людьми для своих целей. Гжещук был атеистом, он не принимал старый режим Пилсудского. Я думаю, что это происходило отчасти из-за того, что он имел украинские корни и поэтому принадлежал, в общем-то, к меньшинству, которое в той Речи Посполитой угнеталось. И как человек, прошедший концлагерь, он, конечно, был героем. Таких людей было в Польше довольно много на том этапе. И, в общем, конечно, на них вот первая, эта самая советская власть в Польше, она строилась. Однажды, когда мы с вами говорили о городском шансоне, мы вспоминали, что во времена Второй мировой войны такая вот ироничная песенка была формой протеста и сопротивления. И, конечно, к числу таких песенок относились песенки Жещука, который был первым шансонье того времени, можно сказать, основоположником и классиком. И они были не пафосными песнями протеста, а такими комедийными балладами о каких-то нескладных людях, которые оказывались в комичных ситуациях оккупации. А иногда это были уличные хулиганы, иногда были обыкновенные пьяницы. И у Жещика всегда этот сюжет присутствует.
Учи-учи, на именинах есть флажка, две бутыли вина, щелечи пучки и вепшовина.
Когда я впервые услышал его странный голос и странные песни, он мне не понравился. Он мне показался каким-то очень несуразным. Я плохо разбирал слова. В нем практически не было мелодии, какой-то ритм странный. Я не мог понять, как это в стране Шопена может быть такое странное музыкальное сочинение. Никаких вокальных качеств у него не было. А потом, когда я уже вслушался и стал понимать язык лучше, я, конечно, понял его обаяние, потому что для того, чтобы понимать его, надо не просто знать хорошо польский язык, но надо уметь вникнуть вот в этот говор варшавских окраин, которых сейчас уже больше не существует. Они полностью были уничтожены во время Второй мировой войны, и Гжечек, он сохранил вот этот вот мир, который исчез под развалинами Варшавы.
Щекера, мотыка, бимбер, шклянка, в ночи на лед, в день лапанка, щекера, мотыка, гасье прот, кеды они пойдут стот, колейка, трамвай, рикша, буда, каждый звева, где ще уда, бо по что нам сидеть в цитадели, альбо в якой иной цели.
Это так называемый гвара, гвара, так они это называли. Есть даже такая книжка «Гвара варшавская, давна и дичь». В советские времена она продавалась в магазине «Дружбы». Да, но гвара это говор. И когда смотришь на сегодняшнюю Варшаву, скажем, даже в сравнении с Прагой, понимаешь, насколько она была разрушена. Всем известно, что она восстановлена, и многие люди, которые попадают туда впервые, видят абсолютно сталинский город из серых унылых сооружений. Сейчас поляки сделали вот музей восстания варшавского, где они представляют панораму Варшавы, увиденную с борта британского самолета «Либерейтор», когда он влетает вот сразу после того, как город был освобожден. Это просто сплошные руины. Сплошные руины. То есть от города не осталось ничего, не осталось населения, не осталось жилых зданий. Но Гжещук не застал этого, потому что он находился в концентрационном лагере. Наверное, стоит все-таки сказать, что вот он был певцом этой Варшавы, которая навсегда ушла в прошлое. И в нем, в его песенках, присутствует какой-то неистребимый польский дух, который польские футбольные болельщики выражают, когда выкрикивают слова песни Гжещука на футбольных матчах. «Не маш цфаняка над варшавяка». Никто с варшавянином не справится, если литературно переводить.
Хчавыш бить цфаны, в зомбы чесаны, то ты разгниешь в драню плоти похованы. Мы варшавяцы, естешмы тацы, кто нам на отчиске, то ж пишь панжины труд. И нехай каждый вет, кто на нас шарпнет еще, тому то зараз боком выйдет, может не. Где маш цфаняка, надо варшавяка, хце с нами зачуть, что за четвертым трубе хоп.
Гжечук был очень подходящей фигурой, как я уже говорил, для новых просоветских властей Польши. Своими взглядами и жизненным путем он вписывался в официальную историю. Он был из рабочих, по специальности электромеханик. Родился в 1918 году, в год обретения Польши независимости. То есть с 20 по 40 год он жил в Варшаве, в беднейшем районе, в районе Черняков. И вот эти все его песенки, они связаны с этой, с Черняковской, так называемой. Она сейчас существует как улица, но там, в общем-то, тоже практически ничего не осталось. И во всех его песенках появляются сюжеты и герои, криминальные или полукриминальные жители этого района. Вот самая, конечно, знаменитая его — Феликс Данкевич был хлопак моровый, приехал на урвоп шестьчетыгодневый. Тарарам, тарарарарам, тарарарарам, тарарарам, рам, рам.
Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków wrzucić. Da-da-da, da-da-da, da-da-da.
И вот с этой песенки началась моя симпатия к Жечику. Это история солдата, который приезжает в шестинедельный отпуск из армии, а потом очень не хочет возвращаться обратно и продолжает залеживаться, значит, в комнате у своей любовницы, которая его, в конце концов, и выдает. Звонит в госбезопасность и говорит: «Панове агенче, шибко приезжайче, фелька с Данкевича на люшку хвитайче».
Панове агенчі бредко поспішили, Фелька Зданкевича слугами накрили.
Жечик висміює Польщу времен Пілсудського. В современной Польщі, нашей Польши. Это, конечно, не модный, поэтому Гжещук слегка позабыт. После того, как немцы вошли в Польшу в 1939 году, он остался в Варшаве и присоединился к подполью. И в своих воспоминаниях он подробно описывает, как они прятали оружие, как искали коллаборационистов и пытались их, так сказать, прикончить. Гестапо, конечно, объявил его в розыск, и считается, что это произошло по доносу. Вскоре во время облавы Гжещук был арестован и выслан на работу в Германию. В Германии за избиение немецкого хозяина его отправили в концлагерь Дахау, где он находился с апреля по август 1940 года. А затем его перевели в концлагерь Маутхаузен, где уже 5 апреля 1945 года его освободили американцы. То есть он пробыл в концлагере 5 лет. Случай довольно уникальный, прямо скажем. Мало можно вспомнить какого-то человека, который выжил в таком лагере. Его воспоминания уже послевоенные, 5 лет в концлагере, пенчлят кацету, посвящены тому, как он сидел. После войны Гжещук стал депутатом городского совета Варшавы. И, как пишут его биографы, горячо симпатизирующим новой Польской Народной Республике. В этом государстве он, как и многие в то время, видел шанс преодоления бедности и борьбы с болезнями. Поскольку в концлагере он заработал туберкулез, эта тема была для него достаточно серьезной. Ну, в 1958 году он издал свою первую книжку о жизни в концлагере. Во второй книжке он представляет довоенную Варшаву в Чернякове. И, наконец, третья книжка выходит уже после смерти Гжещука в 1963 году, где он описывает свою борьбу с туберкулезом. Но во всех этих книжках он остается самим собой, очень твердым человеком, циничен, и он, что называется, жив, пока он может жить. Он был, конечно, легендарной фигурой, немногие помнят, как он выглядел, достаточно заурядно, но в наше время он превратился уже скорее в такой, знаете, карикатурно-аллегорический персонаж, который запечатлен на обложках его пластинок. Такой клетчатой кепочки городской, такой с карикатуры, горожанин, собирательный образ. Как правило, его изображают с мандолины и широко раскрытым ртом, распевающим свою хулиганскую песню.
Сын улицы, проклятый опас был, который от наймочих лет постращал рабовал град. Аж в урочище два пьекной уличницы впадь. Он не усточил зе збирабий кфавый бой. То с пелюльки своей спроводил ё.
Когда Варшава восстала, и когда началось в августе 44-го года польское восстание, он не был там. Но, тем не менее, многие песни его использовались восставшими для поддержания духа. Вот только что прошел август и сентябрь, а это были особые месяцы в Польше, когда поляки отмечали 70-летие начала Варшавского восстания. Это восстание часто путают с восстанием в гетто, но это огромное восстание, целесообразность которого до сих пор поддается сомнениям. Так или иначе, это было крупнейшее национальное восстание в оккупированной Европе. И песни Гжещука очень тесно связаны со всеми событиями и сюжетами этого восстания. Это, пожалуй, наверное, самое ценное, что он смог сделать, вот сохранить такой дух польскости, польского сопротивления и неприятия оккупанта. После смерти Гжещука появились другие герои, другие персонажи, которые продолжали его дело. Появился такой певец и бард Ярема Стемповский, который уже пел с эстрады как профессионал, настоящий актер. И вот эта традиция городского шансона, которая, кстати, пошла из-за Львова, от львовских батьяров, она довольно долго жила в Варшаве в 70-е и 80-е годы, пока это поколение не начало сходить на нет окончательно, и сейчас его практически не осталось.
И все ж бим ще впатривал в твои очи, и чи твим боку я тилко хотел бим быть. Panny kol, leciało słodko, prężnie się przygina.
В рубрике «Мои любимые пластинки» журналист-международник Петр Черемушкин и записи варшавского барда Станислава Гжещука. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараков с радио «Тауисуплера». Кон мой сменит гадат сэма, ромалиц муам задэс, чуэн маполлегэд на радио «Тауисуплебис» Русули Самсахмур. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.